Сегодня я бы хотел поговорить про очень интересный момент недельной главы всей книги Берешит, о столкновении Яакова с ангелом Эйсава. Я могу вам прочитать описание этого столкновения в Торе. На первый взгляд, довольно такая странная история. Как мы помним, в начале главы Ваишлах Яаков готовится к встрече с Исавом. Он молится, готовится к войне, шлет ему подарки. И сказано, и встал он ночью, Яаков встал ночью, и взял двух жен своих, и двух служанок своих, и 11 детей своих, и переправился через поток Ебок сам. А затем взял их, а также переправил через поток, и переправил также все, что у него было. То есть он хотел перейти за реку, чтобы его сложнее было атаковать. И остался Яаков один. И боролся с ним кто-то до утренней зари. И увидел, что не одолевает его, и тронул его бедренный сустав, и вывихнул бедренный сустав Якова в борьбе с неизвестным. И вывихнулся бедренный сустав Якова в борьбе с неизвестным. И сказал тот, отпусти меня, ибо взошла заря. Но сказал Яков, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И спросил тот его, как имя твое, а он сказал, Яаков. И сказал тот, не Яаков будет отныне имя твое, но Израиль. Ибо ты боролся и с ангелом, и с людьми, и одолел. А спросил Яаков, скажи, пожалуйста, мне имя твое. Но тот ответил, к чему это? Зачем спрашиваешь ты об имени, моем имени? И благословил его там. И назвал Яаков то место именем Пниэль. Ибо сказал он, я сошелся с ангелом лицом к лицу и остался в живых. И засияло ему солнце, когда он проходил Пнуэль, припадая на одну ногу. Потому-то не едят сыны Израиля седалищного нерва до сегодняшнего дня, ибо поразил тот ангел седалищный нерв Якова. Я не читал вам оригинал, просто для того, чтобы сократить, выделить больше времени для дискуссии, но история, согласитесь, довольно странная. Почему вдруг Яков остался один? Что это был за субъект, который с ним боролся, и почему сыны Израиля не едят седалищный нерв? Это, конечно, одна из заповедей, но все-таки это очень интересно. Я вам приведу пример, насколько это важный момент. Сколько есть заповедей практически во всей книге Берешит, книге Бытия? Какие есть мнения? Правильно, всего в Торе 613 заповедей. А сколько заповедей в книге Берешит описано? Очень интересно, как раз один из первых Раши, как мы, помните, мы это обсуждали, когда Раши комментирует первый пасук, первое предложение Торы в начале сотворения, или в начале, когда Всевышний сотворил в начале небо и землю, он говорит, зачем Тора рассказывает нам эту историю? Что мы из этого учим практически? И он говорит, что Тора должна была бы начаться с первой заповеди, данной евреям. Да? Но Тора начинается с истории. Почему Тора начинается с истории? Потому что это должно нас чему-то научить. Так вот, вся книга Бытия, вся книга Берешит, казалось бы, составляет одни истории. Есть на самом деле только три практические заповеди, которые мы можем выполнять в реальной жизни, во всей книге Берешит. Какие эти заповеди? Первая заповедь в книге Берешит содержится в первом отрывке. Это заповедь «Прия уравия». Это заповедь плодиться и размножаться. Окей, мы ее пока оставим без комментариев. Вторая заповедь в книге «Берешит» содержится в главе «Лех Леха». Это заповедь делать обрезание. Да? Впервые Авраам делает обрезание. Это вторая заповедь, которую мы практически выполняем. И это очень важная заповедь. И третья заповедь во всей книге «Берешит» – всего три заповеди. И третья заповедь во всей книге «Берешит» – это не есть седалищный нерв, гиданаше. То, что я вам только что прочитал. Как Тора говорит, и потому не едят сыны Израиля и т.д. Вот эта заповедь, как результат, и потому-то не едят сыны Израиля и седалищного нерва до сегодняшнего дня. Казалось бы, есть какой-то контраст, или мы что-то не понимаем, и эта заповедь действительно означает что-то очень много для нас. И поэтому мне кажется, что очень важно проанализировать это противостояние, которое кажется каким-то какой-то странной историей. Давайте начнем с самого начала. Почему Яков остался один? Он всех переправил на другой берег, и вдруг он остался один. Почему Яков остался один? Раши говорит потрясающую вещь. Переправив на другой берег семью. Во-первых, Рашбам говорит, встал он ночью, Яков решил бежать от Исава. Он решил, что Исав слишком опасен, и он решает бежать. И он переправляет всех, и в последний момент он возвращается. Почему он возвращается? Переправив на другой берег семью и все свое имущество, говорит Раши, Яков вернулся назад, чтобы забрать пахим ктаним, как здесь переводят, какую-то мелочь. Маленькие пахим – это маленькие горшочки, дословно. Маленькие горшочки. Однако тут был задержан напавшим на него. Как это можно понять? Яков был очень богатым человеком в этот момент. Его жизни угрожает опасность. И он снова переправляется через реку, чтобы взять какую-то мелочь, какую-то несущественную вещь. Какое-то, как мы говорим, барахло какое-то. Вот он забыл, вот как человек переезжает, он обязательно что-то забывает. Он забыл, и он как бы вернулся обратно, чтобы это подобрать. Почему? Два объяснения, почему Яков переправился. Одно объяснение приводит Раши. Он говорит, что так как праведники не воруют, да, и не отбирают у людей, не присваивают чужое, то каждая вещь для праведника очень дорога, даже если она несущественна. И поэтому Яков переправился, чтобы забрать свое имущество. Второе объяснение я слышал здесь, в Олбани, человек, у которого его отец приехал из Польши, он там учился, его зовут Моше Лосек, и он рассказывал, что у него есть традиция, что эти вещи, и Рав Бомзер наш это говорил, что эти вещи... Они стоили очень немного, но это были детские игрушки. Что Яков настолько заботился о своих детях, что он понимал, что это вот как та игрушка, без которой его дети не пойдут спать. И он понимал, что они тоже были в стрессовом состоянии. И поэтому он рисковал, чтобы подобрать эту игрушку для ребенка. Это второе объяснение. Что как раз очень подходит для того, что мы для той теории, которую мы сейчас построим. И вдруг на него кто-то нападает. И вдруг на него кто-то нападает. И традиция. Давайте представим это в виде вопроса. Что вы знаете на этот счет? Кто на него нападает? Да, совершенно верно. Как говорит традиция, это был Сар Шелейсав. Что значит Сар? Сар – это очень интересная идея, которая говорит, что у каждого народа есть какой-то посредник духовный в том, как этот народ получает духовную энергию от Всевышнего, и этот посредник отображает миссию этого народа, его духовную сущность. Так вот, этот ангел, который отображал духовную сущность Исава, напал на Якова. Рабби Франт в одном из своих уроков сказал, что это говорит о величии Исава. Мы могли бы подумать, что Исав был просто прожигателем жизни, разбойником. Нет, у него тоже была духовная сущность. У него был его сар. У него была миссия в этом мире. И это то, с чем Яков вынужден бороться. Теперь, как это выглядело? Как вы себе это представляете? Кто это был? Что это ангел? Это был младенец с крыльями, блондинка с крыльями? Кто это? Какой-то облачный столб? Как это все выглядело конкретно? Совершенно верно. Этот ангел был в человеческом облике. Очень хорошо. Как он выглядел тогда, если он был в человеческом облике? Вы совершенно правы, сказано, вы Яавек Иш Имо Адалота Шахар. И человек, как здесь перевели кто-то, здесь, но в оригинале сказано человек. Причем Иш значит важный человек. То есть он был в человеческом облике. И он боролся с ним до восхода солнца. Так как же он выглядел? Более того, Раши говорит потрясающую вещь. Яков понял, что это не человек, только когда тот сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. То есть, Яков вообще думал, что это человек. Он выглядел как обычный человек. Кто это был? Рашбам говорит потрясающую вещь. Это был ангел Исава, который был послан Всевышним, чтобы показать Якову, что не в силах его одолеть. А Барванель говорит, что в будущем предстоит тяжелая борьба, которую потомки Якова будут вести с потомками Исава на протяжении всей ночи изгнания. Ночь – это символ изгнания. То, что, вот так сказать, мы до сих пор видим вокруг себя. До зари, заря – это освобождение. Всю ночь Яков будет бороться с Исавом. Не раз Исав нанесет тяжелый удар, о чем свидетельствует повреждение бедра Якова. Но в конце концов победит младший брат, и Исав признает его духовное руководство. Об этом говорит пророк Миха. В тот день, когда это произойдет, слово Господа соберу хромающее и изгнанное объединю. Это намек на Якова, который хромал. И сделаю хромающее главным и отвергнутое народом сильным. Будет царствовать над ними Господь на горе Сион отныне и во век и веков. До этого момента будет непрекращающая борьба между потомками Якова и потомками Эйсава. И это символизирует эта встреча. Кстати, откуда Барванель это учит? Кто дает Якову его имя Исраэль? Помните, мы это только что читали?
Ангел.
Да, совершенно верно. Именно ангел дает... Во-первых, очень интересно, что Яков просит ангела его благословить. Да, это очень интересный момент, мы к этому вернемся. Во-вторых, именно этот ангел дает Якову имя Исраэль, которое означает властвующий от имени Срара. И это то, что имеет в виду Абарванель, что потомки Исава признают главенство Якова. Однако есть очень интересный мидраш, который говорит о том, как выглядел этот ангел. Что очень интересно. Как вы думаете, он выглядел? Мидраш говорит, что этот ангел предстал в четырех образах. В образе пастуха, в образе вора, в образе ученого и в образе царя. И это четыре образа, четыре пути, по которым ангел духовной сущности Исава будет атаковать потомков Якова во всю ночь изгнания. Четыре образа. Образ пастуха, говорит Рав Бомзер, олицетворяет миссионер. Это человек, который ищет паству и который пытается убедить евреев, что Тора неверна, что оставаясь верными Торе, они совершают ошибку. Это образ миссионера. Вор – это образ погромщика. Это страх перед насилием. Как кто-то сказал, это Кристалнахт. Это когда евреи боятся оставаться евреями из-за угрозы физического насилия. И это, несомненно, одна из сущностей Исава, который живет своим мечом. Третий образ очень интересный, это образ ученого, когда ангел Исава убеждает евреев, что оставаться евреями это глупо, это странно, это не то, что должен делать культурно образованный человек. Это ту угрозу для еврейского мировоззрения, которую представляли из себя университеты 100-150 лет назад. И, в принципе, во многом эта ситуация изменилась. То есть разница была не только в том, что в университете еврей был в чужой среде, где было много соблазнов, что до сих пор так. Разница была в том, что в то время и в университетах была некая идеология, когда человек, открыто придерживался каких-то религиозных взглядов, считался отсталым, считался аутсайдером. И, в принципе, это было верно, видимо, относительно любой религии в то время. Но так как евреи были в значительном меньшинстве, был антисемитизм и соблюдение заповедей очевидно, может быть, намного более очевидно, чем любая другая религия, там, еврей не будет есть то, что будет есть другой, или не будет делать то, что другой будет делать, скажем, в субботу или в праздники и т.д. Это было очевидно и намного бросалось в глаза, то давление на соблюдающих евреев было намного больше. И поэтому в то время закончить университет и остаться соблюдающим евреем было очень тяжело, если вообще возможно. И это существует до сих пор. Это образ ученого. И последний образ, в котором предстал ангел Исава, это образ царя. Возможность быть тем, кто принимает решения, возможность управлять. И, к сожалению, очень часто в еврейской истории у евреев был выбор или остаться с евреями, или стать частью элиты, частью тех, кто принимает решения и управляет. И это не обязательно как результат насилия или как результат какого-то логического убеждения. Просто власть очень соблазняет, и поэтому очень тяжело отказаться от такой возможности, когда человек, например, всю свою жизнь к этому шел. Это очень тяжело. И нам сейчас кажется, что это, так сказать, мы живем в Америке, где тоже это есть в какой-то степени. Может быть, меньше, чем в других странах, но это тоже есть, я уверен. Но еще 100 лет назад во многих странах еврею официально нельзя было занимать никакого, нельзя было быть, я не знаю, главой правительства или занимать серьезные должности во многих странах. Это начало меняться, может, в последние 150-200 лет. На протяжении основной части ночи изгнания это было именно так, что для того, чтобы сделать карьеру, еврею часто нужно было отказаться от своего еврейства. И это одно из проявлений ангела Эйсава. Теперь в описании этой заповеди о том, что нельзя есть седалищный нерв, Рашба в своем комментарии, это один из решоним раввинов раннего средневековья, в своем комментарии на трактат Хулин, один из трактатов Вавилонского Талмуда, говорит следующую вещь. «Вегу шенатан лаем ядбарах митвазу», и эту заповедь Всевышний дал им, евреям, «бекафа ерех», вот эту заповедь седалищным нервом, «леаген аль юцей ерех», Шецева гуедбарах в Киемуге, чтобы защитить потомство евреев. Очень странная ассоциация. И то же самое в том же ключе это комментирует Рафран. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Яков победил ангела. Ему было очень тяжело. Даже Якову было очень тяжело с этим бороться. Но ангел нанес ему удар по бедру, который символизирует его потомство. И что Яков понял, что он победил ангела, но нет гарантии, что его потомство сможет побеждать этих четырех ангелов Эйсава. Сможет устоять и побеждать четырех ангелов Эйсава. И поэтому Тора говорит, что эта заповедь дается потомству Якова как знак, как напоминание об этой борьбе. И поэтому, как говорит Рафран, есть очень интересный момент дальше, когда Эйсав говорит: «Пойдем со мной». Да? Эйсав говорит Якову: «Пойдем со мной». И казалось бы, у Эйсава 400 человек охраны, Эйсав только что расцеловал Якова, и казалось бы, как мы учим в истории со Шхемой и с Диной, Якову не помешала бы какая-то охрана. Но Яков говорит: «Нет, мы пойдем своим путем, мы не пойдем с тобой». Потому что он понимает, что его дети могут не справиться с ангелом Эйсава. Его дети должны идти другим путем. Если они идут вместе с Эйсавом, если они не идут в чем-то отдельно, они не смогут справиться с ангелом Эйсава. Это очень важный момент. И каждый раз, когда вы едите отбивную, вы можете об этом думать, потому что любое кошерное мясо не содержит в себе седалищный нерв. Покупая кошерное мясо, вы это автоматически выполняете. При всем при этом очень необычно то, что Яков просит у ангела благословить его. Почему вы думаете, он это делает? На самом деле это может означать то, что при всей своей опасности все эти вещи, которые все эти аспекты духа Исава, о которых мы говорили, все эти образы, которые принимал его ангел, пастух, вор, ученый и царь, в них может содержаться благословение, если еврей может правильно с ними обращаться. Поэтому во всем этом может быть благословение. Нужно только уметь с этим обращаться. То, что я имею в виду, это то, что в каждой из этих сил есть благословение. Конечно, как говорят пророки, слово Тора распространится по всему миру. И в этой силе есть благословение, нужно только, чтобы это было истинное слово Тора и правильно сделано. В силе есть большое благословение, если ее правильно использовать. А в науке есть большое благословение, если ее правильно использовать. Опять же, мы сейчас не будем вдаваться, очевидно, Мидраш не имеет в виду атомную физику. А Мидраш имеет в виду, может быть, то, что называлось тогда научный атеизм, как вы правильно сказали. Но даже в умении критически оценивать действительность и мыслить независимо, тоже есть благословение, если это правильно использовать. И, несомненно, в правильном устройстве государства есть очень большое благословение, в этом нет сомнений. А, опять же, важно это правильно использовать. И, очевидно, когда Абарванель это говорил, это было незадолго перед изгнанием евреев из Испании, одна из кульминаций, может быть, борьбы между ангелом Исава и потомками Якова в изгнании.
Женя, Митра имеет два слова в середине. Митра и Эль.
Что? Давайте начнем разговор, у нас осталось немного времени, мы начнем разговор о Иосифе и Иуде, которые отображают две силы в еврействе и в еврейском народе. Два сына Якова. И как вы помните, в одной из заключительных глав книги Берешит они сталкиваются, да, в разделе Ваегаш, когда происходит конфронтация между Иосифом и Иудой. Это одна из кульминаций книги. В чем разница между ними? Что они отображают? Мышаня, для того, чтобы понять, в чем была разница между ними, нужно понять их сущность. В чем была разница между сущностью Иосифа и сущностью Иуды? Что за символ был у колена Иуды?
Лев.
Лев, совершенно верно. Лев был символом колена Иуды. А какой символ был у колена Иосифа? Очень интересно, символом Иосифа был шор, буйвол или бык. Это символ Иосифа. И если мы посмотрим на разницу между этими двумя животными, то мы поймем, в чем разница между сущностью, как говорит Рав Ваксман, Иосифа и Иуды. Бык работает тяжело. У него есть, он зарабатывает тяжелым трудом. И также Иосиф, все, как говорит Тора, все, чем он не занимался, Всевышний дает ему успех. он все зарабатывает себе. И есть такое понятие в мистике, называется нагама де кисуфа. Это значит бесплатный хлеб, дословно. И идея состоит в том, что если человеку все дается бесплатно, например, человек все время является бедным родственником и ест, за столом других, даже если ему очень, даже если его очень хорошо кормят, но это не его, и он это не заработал, это может вызывать у него стыд. Йосеф не может переносить стыд, и поэтому Иосиф все зарабатывает себе сам. И Иосиф называется праведником, он устоял во всех испытаниях, и по большому счету есть конечно, некоторые комментаторы его критикуют за то, что он может быть неправильно изначально себя вел с другими братьями и рассказывал о них дурное, но он хотел их исправить. Но в принципе он цадик, у него, за ним нету больших ошибок. Это его продают. И, кстати, Иуда в этом участвует. И поэтому Иуда, как говорит Тора, Иуда потом стыдится. А не наоборот. Иосифа продают, Иосиф страдает, Иосиф зарабатывает себе все честным путем. Это образ Иосифа. Образ Иуды, он другой. Про льва традиция говорит другое, что лев дорес веохель, арье дорес веохель, дословно хапает и ест. В отличие от буйвола. Он хищник, он нападает на добычу, хватает ее и ест. Он, так сказать, дословно хапает или загребает и ест. Лев — это царь зверей. И мы знаем, что цари по еврейской традиции происходят именно от Иуды, а не от Иосифа. Это очень интересный момент. И в отличие от Иосифа, который не может терпеть стыд, это против его природы, и он все зарабатывает тяжелым трудом, Иуда, посмотрите все, что мы знаем про Иуду, он делает ошибки, и ему бывает стыдно, и он умеет в них признаваться, и он умеет исправлять их. Это мы видим это в истории с продажей Иосифа. Ему стало стыдно, он ушел, и потом мы видим, что он первым пошел спасать Беньямина. Он исправился. Мы видим это в истории с Тамар, когда он совершил ошибку, он открыто это признал. И он исправил ошибку. И это качество, которое Тора видит в настоящем лидере, в настоящем царе. Не то, что он абсолютно идеален, но он умеет исправлять себя. И значит, он умеет исправлять других. Он может исправить мир. И поэтому традиция говорит о двух мессиях. Мессия сын Иосифа и мессия сын Давида, то есть из колена Иуды. Два мессии. Это очень интересная тема, мы как-то ее обсуждали, может быть, в другом аспекте. Но тема очень интересная. Есть много споров о том, что такое Мессия сын Иосифа. Но мы знаем, что может это понятие, это люди, есть много споров на этот счет. Общепринятое мнение, что он будет предшествовать Мессии сына Давида из колена Иуды. И даже есть мидраш, который говорит о том, что когда, как мы, может быть, мы это отдельно обсудим, когда Иосиф и Иуда встречаются лицом к лицу, перед тем, как Иосиф открывает себя, ангелы сказали: давайте спустимся и посмотрим на битву буйвола со львом. И что это значит? Это значит, что в этот момент как бы скрестились эти две идеи. Идея Иосифа и идея Иуды. И в конечном итоге мы знаем, что исправить мир сможет потомок Иуды, сын Давида. Потому что, как мы сказали, несмотря на праведность Иосифа и его огромные заслуги, именно Иуда обладал качествами, которые позволяют исправлять мир. Мы разовьем эту тему в следующий раз. Оба этих момента я привел для того, чтобы показать, что истории, которые при поверхностном чтении могут показаться как сказочные истории в книге Берешит, несут много пластов смысла и являются очень глубокими историями, которые могут нас научить о том, что происходит с нами сейчас и произойдет в будущем, и мы надеемся, что потомок Иуды из дома Давида скоро придет, и весь мир изменится. Спасибо.